Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания и рассуждения на тему о христианском мировоззрении, о христианском миропонимании применительно к современным реалиям современного же мира. И, собственно говоря, то, что мы должны быть христианским мировоззрением и миропониманием вооружены, это должно быть для христианина в любую эпоху, ну, такой очевидностью. Или, можно еще сказать, и самоочевидностью, но вооруженность именно христианским миропониманием ради спасение же нашего во Христе требует усилия, усилия веры, требует сознательного отношения, осознанности, осмысленности нашего бытия именно как христианского. В этом мы вооружаемся откровением Божиим, которое для христианина выражено, во-первых, в библейском повествовании, то есть в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, а также вооружаемся и Словом Святоотеческим, толкованиями, трудами святых отцов, их опытом, которые являются частью неотъемлемой священного предания Церкви, ну, без которого и истинное понимание Священного Писания – оказывается весьма и весьма затрудненным, если не сказать, что невозможным. Последние сюжеты наших горизонтов, после того, как мы далеко не одну передачу посвятили чтению, разбору, толкованиям последней книги и пророческой книги Нового Завета и вообще всего библейского повествования, апокалипсису или откровению святого апостола Иоанна Богослова, мы посвятили, ну, можно сказать, вослед в каком-то смысле апокалипсису, его смыслом и образом, понятию правды Божией в соотношении с понятием правды или правд человеческих и, ну, проблематике того, как христианину, ну, человеку вообще, правду Божию и волю Божию должно и необходимо воспринимать истинным, правильным образом, что будет и спасительно для устроения земной жизни самого человека. Ну вот в этом предприятии мы рассуждали и продолжим рассуждать не только о познании истинной правды воли Божией отдельным человеком, а, в общем, неизбежно касаемся каких-то общих, общественных, социальных, политических факторов, явлений, предшествующих нашему времени и имеющих место быть и в то время, которое нам Господь судил, собственно говоря, проходить поприще земной жизни. Вот в этой цепи определенных рассуждений, в этой последовательности мы подошли к некоторым историческим, философским, ну, социальным явлениям и учениям, которые оказали и оказывают, продолжают оказывать на нас, на мировые общества и политику этих обществ и государств, и народов. Явление, учение, в частности, остановились на таком, безусловно, всем известном и значимом учении и теории, и не знаю даже, можно ли сказать, что философии в собственном смысле, скорее все-таки псевдофилософии, как марксизм, который является, безусловно, частью вообще общего такого позитивистского материалистического движения в западном мире, ну, в западной, все-таки рискну сказать, и философии как таковой, и который, ну, является, может быть, таким крайним самым проявлением в социальных учениях, таким экстремистским, можно было бы и сказать, агрессивным, ну, и наиболее для вообще философии как таковой, которая касается каких-то социальных проблем, вульгарным, не побоюсь этого слова, учением, хотя, а может быть и благодаря этому способствовавшему наибольшему такому брожению в умах человеческих и оказавшему прямые действия революционного, разрушительного, идейного, идеологического характера не просто на массы отдельных людей или отдельные какие-то партии, там, социально-политические, но на целые страны, государства, на Россию, ставшую советской Россией, где размах, масштаб государственного, что называется, строительства с привлечением многих и многих, в общем-то, миллионов трудящихся, к сожалению, очень часто в каких-то чуть ли не рабских условиях. А сверх того, эта теория повлекла такие следствия, жертвами которых оказались, ну, тоже, опять же, к сожалению, миллионы. Конечно, с точки зрения правды Божией, это учение насквозь лживо, но вот появляется оно все-таки не на пустом месте, как говорится, реалии, которые оно описывает и к чему оно призывает, вследствие описания вот этих именно реалий, они в той или иной степени имели место быть. Другое дело, как они там интерпретировались и какие из этого делались выводы, какие призывы осуществлялись. Но именно и в развитии социально-политической и философской мысли, собственно говоря, марксизм появился не вдруг, не на пустом месте. Этому учению были соответствующие предшественники. Ну вот об этом и поговорим с моим дорогим собеседником, который в этих материях, в этих жанрах разбирается гораздо лучше меня, потому что, ну, соответствующие философские дисциплины изучал гораздо более серьезным образом. Пожалуйста, Георгий, вам слово.
Ну, может быть, стоит начать с того, почему мы вообще вернулись вот к этой теме о марксизме. Дело в том, что, ну, вот мы же с вами жили в 80-х годах, да, когда, казалось, с марксизмом все понятно. Вообще. Другое дело, что было ощущение, что вот этот вот мрак Советского Союза будет длиться лет 300 еще.
Слушайте, а у меня сразу вопрос, а почему 80-е годы было всем понятно? Я помню 80-е годы, по-моему, заканчивая, да, в первой половине даже еще 80-х годов, еще даже до перестройки, заканчивая среднюю школу, упорно читал книгу Ленина «Материализм и империокритицизм». Мне, честно говоря, ничего не было понятно. Я хотел, искренне хотел понять, в чем же величие и смысл самого настоящего марксизма-ленинизма. Я даже на уроках обществоведения умудрялся бедной учительнице этого самого обществоведения задавать вопросы типа различия между материализмом и идеализмом. Ну а что, есть ли в идеализме что-нибудь хорошее все-таки, ну хоть что-нибудь, и бедная учительница смотрела на меня с большим недоумением, разводила руками и говорила, ну что в нем может быть хорошего? И вот я искренне пытался действительно понять, что же такого вот прям в материализме и в этом труде, вот материализм и империокритицизм, который классикой считался этого всего марксизма, так сказать, где же там такие сокрушительные и убедительные доказательства, что материализм так хорош и жизненно важен, а идеализм никуда не годится, ну, что-то никак не мог понять и найти эти для себя убедительные доказательства и доводы. А вы говорите, что все понятно было. Наверное, было понятно более уже таким продвинутым умам в то время.
Но мне кажется, если говорить о том, что было понятно, что никакого коммунизма не будет, что он невозможен, что все ложь. Вот это, по-моему, было совершенно очевидно. И было непонятно, раз не будет коммунизма, а зачем вот это мы все делаем, да? И зачем мы живем в этой нищете, и почему у нас джинсы стоят как оклад, месячная зарплата там. Или пакеты даже, вот наши вот сейчас пакеты, которые в магазине дают, они стоили там, я помню, 15 рублей.
Что-то дорого пакетик-то был.
И с этими пакетами ходили, как с портфелем, он даже лучше как-то котировался. Это было какое-то просто посмешище уже, ну такое. Но не в этом дело. Вот о том, что никто не мог понять, вот как вы говорите, а в чем величие там марксизма-ленинизма, в чем его такая сокровенная мудрость.
Да, вот вы говорите, с коммунизмом было понятно, да уже да. А философскими основаниями, что там понятно-то? Материя вечная, которая движется, и больше нее ничего нет, ну, кроме почему-то вдруг зародившегося сознания. Но это же ужас какой-то, мрак, бред, материя, которая движется, и больше ничего. Тоже ничего не понятно было.
Нет, вот именно, вот второе, то, что было непонятно, это непонятно, а в чем величие марксизма и вот его сокровенная мудрость. До такой степени, что вот у нас на первом курсе на физическом факультете пришла дама, философ, она нам преподавала диалектический материализм. Причем на первой же лекции она заявила, что это настолько сложное учение, что даже я его не понимаю. И поэтому я никогда никому не ставлю пятерок. И там я и отвечал, там ответил там, на все вопросы. Она 15 дополнительных вопросов поставила. Потом так говорит, ну ладно, давайте зачетку. Не сказала оценку, я вышел, там было 4 все-таки. То есть она твердо стояла на своем. Я подумал, что ну что ждать от женщины-философа? Ждать, собственно, нечего. И вот только я сейчас стал догадываться, почему она не понимала? Там ведь убожество и примитив. И я, например, его учил там дня 4, но вот сколько там отведено на подготовку к экзаменам. Там вот она, видимо, видела это убожество и примитив и не понимала, в чем сокровенная мудрость. Понятно, что там наши вожди коммунистические, они никогда ничего не читали. И, в принципе, им было не до этого. Речь вот о чем, что с одной стороны 80-е, уже было понятно, никто не верил в коммунизм. Поэтому с радостью в 90-х все вздохнули, когда коммунизм пал окончательно, да, и наступил капитализм. И хоть он наступил такой, какой только и мог наступить, когда капитализмом занялись советские люди, воспитанные как раз в марксизме-ленинизме. Дело в том, что интересно. Марксизм, он состоит, как мы учили, да, три составные части, три источника марксизма. Это немецкая классическая философия, считается. Это английская политэкономия и французский утопический, даже не стеснялись этого писать, утопический социализм. То есть Англия, Германия и Франция вот вместе взяли, так сказать, поднатужились и создали в результате вот такое учение марксизма. И потом доразвито Лениным стало марксизм-ленинизм. Ленин сам считал несколько в другом, так сказать, разрезе, и в этом смысле более правильно, даже я бы сказал, и более цинично. Он считал, что тоже из трех частей состоит. Первое – это философия, это как раз вот этот диалектический материализм, из которого потом проистекает, с учетом, конечно, уже и политэкономии, исторический материализм. Это учение прибавочной стоимости, совершенно ложное, на самом деле, высосанное из пальца и созданное только для того, чтобы банкиры, международные ростовщики могли победить предпринимателей. Да? То есть вот была как раз тогда война между национальным промышленным капиталом и между международным ростовщическим капиталом. Собственно, он, Маркс, вот эта и теория прибавочной стоимости, мы об этом подробнее поговорим, была создана только для того, чтобы мировой ростовщик мог победить национальный промышленный капитал, а мы сегодня видим, что это удалось в полной мере, то есть полностью управляют сейчас всем банки, и они забирают как минимум половину заработанного всем человечеством, присваивают. А плюс к тому они еще на всяких биржах, на всяких валютных спекуляциях, они еще обескровливают всю экономику за счет эмиссии, за счет инфляции.
Так они же еще фактически, это глава центра этих банковских систем, ну, типа как Центробанк у нас, который подчиняется даже вообще фактически не вполне государственной власти самой России. И они же еще умудряются, как я понимаю, регулировать рост экономики, сдерживать ее, балансировать чуть ли не на грани вообще экономического спада полного. Именно под предлогом борьбы с этой самой инфляцией. Ну, это там пресловутая ставка банковская, рефинансирование и так далее. Про это уже кто только не говорит, кто только про это не слышал. И это получается все вот следствие того, о чем вы говорите. Так ведь?
Ну да, то есть мы видим полную победу, и вот это как раз марксистская вот эта теория прибавленной стоимости, она тут сыграла, можно сказать, решающую роль в этой победе банков.
И продолжает играть, несмотря на то, что советский коммунизм уже 3 с лишним десятилетия как пал.
Ну да, мало того, к марксизму потом добавили фрейдизм и сделали вот эту теорию культурной революции. И через культурную революцию как бы западный человек был сделан в подобие советского, советский через марксизм. Но это мы сбиваемся, мы так можем долго плутать. Я вот хочу сказать, что через несколько лет, вот после того, как Маркс написал свой «Капитал», лорд Актон, лорд-начальник юстиции Англии, в 1875 году записал такие слова: «Битва, которая проходит через века и в которой рано или поздно предстоит сразиться, это сражение людей против банков». И вот в этой битве как раз и участвовал Карл Маркс. Ленин там, для него это было вторично, но для Карла Маркса, судя по всему, мы это отдельно обсудим, это была важнейшая, наверное, задача в написании «Капитала». И еще на 100 лет раньше Шарль-Луи Монтескье во Франции писал уже, понимал, к чему все движется. Вот тоже замечательная цитата: «Финансисты поддерживают государство, как веревка висельника». Ну, мы опять сбились, так сказать, с простого пути. Мы остановились на том, что Ленин делил на три части. Это вот философия, диалектический материализм, исторический материализм, это учение о прибавочной стоимости, абсолютно ложное, и это учение о классовой борьбе, тоже абсолютно, конечно, ложное, никакой классовой борьбы нет. И все убедились это в Первую мировую войну, когда весь пролетариат поддержал свои элиты, да, но не объединился с целью того, чтобы свергнуть, вот, так сказать, своих угнетателей, как вот это представлялось. Мало того, они же там доказывали, что это даже неизбежно, вне зависимости там, от того, там, от усилий Маркса, Ленина, Сталина, там, Троцкого, это все равно произойдет просто по законам природы. То есть не весь смысл в этом был. И мы сейчас к этому более подробно, Бог даст, если получится, у нас как-то мы это сможем более подробно обсудить. То есть вот такие три части, из которых состоит марксизм. Значит, первая – немецкая классическая философия, которая, доработанная Марксом, превратилась вот в диалектический материализм и исторический материализм. Ну и Энгельс еще тут, конечно, особенно по части исторического материализма руку приложил. Как это все происходило? Вот я когда прочитал интересную вещь, что во всех университетах Западной Европы очень много веков обязательным было изучение Дионисия Ареопагита, в том числе его там центральную, ну, одну из важнейших работ, потрясающую совершенно, на 4 страницах она всего изложена, называется «О мистическом богословии». И вот я прочитал, что Кант, вот родоначальник вот этой немецкой классической философии, он был первым, кто не изучал вообще Дионисия Ареопагита. И в чем заслуга Канта, в двух словах, если сказать? Ну, заслуга в кавычках, естественно, поскольку не изучал святых отцов в церкви, а полагался на свой собственный разум, то он сделал такое поразительное для него открытие. Хотя это открытие было простая очевидность для всех отцов церкви, то вот для него это было потрясение. Для Канта он вдруг понял, что мы же информацию о внешнем мире получаем только через наши пять чувств. Ну, потом ясно, что от святых отцов не читал, он о созерцательных свойствах ума, о свойствах духа он как бы не догадывался, поэтому он оперировал только своим умом вот этим вот, который связан с пятью чувствами, с логическим умом, с таким с житейским рассудком. И вот он вдруг понял, что вот этот житейский его рассудок, он получает информацию через пять чувств. То есть через зрение, там, осязание, слух. И вдруг он понимает, что так ведь тогда разум отрезан от подлинной реальности. То есть некая подлинная реальность, но мы не воспринимаем подлинную реальность непосредственно. Мы ее воспринимаем через пять чувств, и поэтому мы вообще ничего не можем сказать о подлинной реальности. Он как бы разбил вот эти, как бы есть такие, как всем известные, там, пять доказательств существования Бога, которые исходят из самих принципов мышления, да, из логики формальной, которая присутствует человеческому разуму, потому что понятно, что если есть Бог, если он творец всего и творец разума человеческого, то там должны быть какие-то следы Бога, и их быстро обнаружили святые отцы, и было пять доказательств, по крайней мере, в западной там схоластике они все были. Он их полностью опроверг. Каким образом? Он их опроверг тем, что сказал, что вот этому разуму мы доверять не можем, потому что что такое этот разум? Это разум, это возбуждение каких-то там нейронов, там каких-то движений соков в утробе. Через эти соки, через пять чувств к нему приходит какая-то информация, возможно, совершенно, так сказать, не то. То есть фактически в начале, в основании немецкой философии, которая, как в насмешку, которая опиралась исключительно на вот этот вербальный житейский рассудок, главное положение немецкой философии, что этому разуму доверять нельзя. Но после этого это как бы забывается и начинает развиваться вот эта вот философия. Дальше был Шопенгауэр, который написал свою знаменитую книгу «Мир как воля и представление». Да, он уже опирался на Канта, опирался на то, что нам недоступна реальность. То есть мы не можем знать, есть ли Бог, есть ли истина. Если даже они и существуют, то нам она никак недоступна, считал Кант. И его поражало, тем не менее, вот, как он сам говорил, нравственный закон внутри нас, он как-то был необъясним, потому что если разум – это возбуждение нейронов, то откуда берется нравственный закон? И звездное небо над головой, то есть все-таки грандиозность мироздания, она его потрясала все равно, да, особенно когда еще есть и нравственный закон внутри нас. Вот Шопенгауэр продолжил эту линию, который, конечно, тоже святых отцов не читал, он считал их, видимо, отсталыми, там, мракобесами какими-то, которые про какой-то дух там говорят, про созерцание божественного света, там, истины. Ну, и само название говорит «мир как воля и представление». Точно так же он развивает эту мысль, что тут вопрос ведь не только в том, что у нас есть разум, у нас есть еще воля, и он как бы продолжает развивать в этом направлении. Интересно, что он предисловие к этой книге мне больше даже как бы заинтересовало. Он очень долго пишет о том, что вот он написал такую очень толстую книгу, чтобы выразить очень простую мысль. Но вот эта простая мысль, она настолько трудно как бы выражается, что в конце концов, ну, я вот честно могу сказать, что я могу только догадываться, что это за простая мысль. Собственно, это мысль именно вот этого Канта, что реальность нам недоступна, что мы фактически своей волей формируем представление о ней, да, и, в принципе, вот должны в этих сумерках, опираясь на свою собственную волю. Но тут, на самом деле, до этого, конечно, Шопенгауэр не дошел, что есть воля, а есть упрямство. Это как бы вещи разные. Воля – это когда вы все-таки у вас есть дух, вы видите истину, по крайней мере, верой принимаете истину, но поскольку мы никто, не святые отцы церкви, мы не видим этот свет вот так ясно, как они, и даже они проходили сквозь свет, входили в божественный мрак, и в этом божественном мраке постигали логос Иисущего, но мы верим святым отцам, потому что если читать святых отцов, то, конечно, но разница огромная между, скажем, Дионисием Пагитом, Максимом Исповедником и, допустим, там Кантом, Марксом или вот этим вот бедным Шопенгауэром. Ну, потом, кратко, если сказать, там у нас появляется действительно блестящая фигура Гегеля, который уже оперирует понятием духа, да, и опираясь на ту же логику, он создает вот эти законы диалектики, как бы открывает, говорят, но, на мой взгляд, он не столько их открывает, сколько их придумывает, но они более-менее как-то действительно отражают законы формальной логики, но Маркс их механически переносит на материю, что эти законы, которые Гегель открыл, как, так сказать, законы самопознания, то есть законы вот этого разума, логики, он их переносит механически, без всяких доказательств, просто тупо на материю, что вот эти все же законы, там как переход количества в качество и прочее, они просто свойства природы, да, свойства материи, которая есть, что такое материя, она состоит из неделимых частиц, и вот эти неделимые частицы – взаимодействие друг с другом, они подчиняются вот этим законам диалектики. Ну, можно, может быть, отдельную передачу посвятить вот вообще этой диалектике в смысле марксизма, что это все формально натянуто, притянуто и никак не соответствует реальному опыту.
Это анекдот. Но это же диалектика, товарищи. И лидер разводит руками, потому что не в состоянии объяснить, что на самом деле происходит. Когда нельзя это объяснить, надо ссылаться на диалектику. И тогда всем все понятно, что ответа не было, нет и не будет, и выхода нет тоже.
Да, да. И далее Фейербах. Фейербах, его тоже постигло откровение. Примерно такое же, как вот и Канта, и Шопенгауэра. И откровение постигло его такое. Он понял, что не Бог создал человека, а человек создал Бога. В принципе. И, собственно, посвятил этому жизнь, доказывая, что, смотрите, вот все христианство, все другие религии, на самом деле они имеют, так сказать, материальное происхождение, обоснование. Вот так вот человек просто как бы продолжал себя, так сказать, в идеальный мир, что вот он бессмертный, всемогущий, то есть человек смертный, он слабый, он там страстный, да, он тленный. И вот он создал такой образ идеального такого человека, и после этого, так сказать, как бы этику туда прибавил. Ведь христианство что говорит? Что этические законы – это объективная реальность, они созданы Богом, и все законы на самом деле – это иерархия законов природы, и высшие законы – это как раз законы этики, и высший самый закон – это закон божественной справедливости, и все остальные законы проистекают из законов этики, то есть и в том числе притяжение, отталкивание, отражение, там, энергии, ну, все, что мы знаем, физические, химические, психические, биологические, все законы, они происходят из этики. Вот этот вот бедный Фейербах, он посчитал, что, ну, этот человек их придумал как идеальный, поскольку он умное такое существо, он их присвоил, так сказать, Богу и уже стал собственным же этим законом поклоняться как объективной реальности, как сакральному чему-то, чему-то высшему. На самом деле он сам придумал, там, не убей, а завтра он решит, убей, там, не укради, а потом укради. И не знаю, дошел ли он до того, что, в принципе, таким образом был и создан образ и сатаны, как отрицание, так сказать, всего хорошего и скопления всего плохого. То есть он не спровергал саму идею существования Бога, да, и говорил, что на самом деле все придумано людьми, все как раз отражение вот этих законов, можно сказать, диалектики, которые механически натянуты были на материю. То есть, и вот такой, так сказать, как нам преподавали, вот это развитие немецкой классической философии, да, вот от таких вот мракобесных верований в Бога через Канта, через вот этих всех, кого мы сейчас перечислили, дошли до Фейербаха. И после этого Маркс, великий гений, он подхватил это учение Фейербаха, соединил его с английским учением вот этой политэкономии, потому что, ну, раз материя первична, и все законы этики, и все законы социальные, они все проистекают из материи, и социальные законы, ведь они сводятся фактически по Марксу к денежно-трудовым отношениям, к производству благ, то есть к выгоде, то есть сущность вообще марксизма как наивысшей, так сказать, вот этого выражения всей этой немецкой философии и английской политэкономии, что истины нет, есть выгода. Отсюда там рождается, как бы утверждается даже, не рождается, гуманизм, что человек – это высшее, что есть. И выгода человека – это высшее, что есть. Ничего нет, нет никакого духа, нет никакого бога, нет никакого добра и зла, существует только выгода. Эту выгоду надо сосчитать с помощью политэкономии. В принципе, это, как бы так сказать, такой центральный вывод, вот даже не вывод, а сущность всей этой теории. И здесь мы должны, может, снова отвлечься, потому что мы же постоянно говорим о том, что есть две всего идеи – тайна спасения и тайна беззакония. Тайна спасения как раз опирается на то, что человек пал, но он может быть спасен только жертвой Бога. И это истина. Даже дело не в выгоде, а дело в истине. На самом деле, вот и весь этот марксизм-ленинизм – это концентрированное выражение каббалы и магии, но только для рабов и для малограмотных и злых и завистливых пролетариев. Не для каждого пролетария. Пролетарий с чистым сердцем, он никогда не примет этого марксизма-ленинизма. Это нужно обязательно иметь завистливое, грязное, похотливое сердце, чтобы с радостью принять вот такую теорию, что Бога нет, духа нет, человек – животное, есть только выгода, есть только насилие, можно там казнить, грабить, убивать ради будущего вот этого установление вот этого царства совершенного коммунизма, которое есть, собственно, вот это выражение тайны беззакония, что человек сам должен сам себя спасти, сам построить, изменить мир с помощью научно-технического прогресса, создать искусственную среду и создать вот такой идеальный мир, получить власть над собственной природой, преодолеть в себе вот эту тленность, смертность и страстность. То есть это, в принципе, каббала, но только такая обрезанный верх у нее, как бы вершина, потому что каббала-то понимает, что все идет от духа к материи, от идеи к реальности, а здесь как бы вершина отрезается и утверждается, что все идет наоборот, идет от реальности к идее. Вот есть реальность, это Фейербах как раз в основном. Есть некая реальность, а человек придумывает идеи. То есть все наоборот. Есть материя, она определяет, так сказать, дух. Но дух-то в чем заключается? Ведь в Советском Союзе что такое было духовность? Это читать надо Пушкина, ходить в театр на Таганку. Ну и сверхдуховность – это в консерваторию уже пойти.
Или в поздние советские времена на фильм Андрея Тарковского. Это уже была совсем сверхдуховность. Для правителей даже и подозрительная. Да. Потому что еще и какие-то там христианские образы предъявляло с экрана.
Ну да, вот я, кстати, недавно посмотрел еще раз вот фильм «Ностальгия». Вот это вот действительно кино Тарковского, это вообще кино не предназначено для передачи высокого чего-то, да, высоких идей. И вот максимум, что можно передать, это как раз было в фильмах Тарковского, и как раз Тарковскому-то, может быть, единственному удавалось передать какие-то духовные истины.
Да, почему, кстати говоря, некоторые киноведы, там, кинокритики считали и считают, что в этом смысле Тарковский, он даже и не кинематографичен в собственном смысле. Он вообще выбивается из обычных, так сказать, приемов кинематографа. Он просто использует средства кинематографа для построения некого своего такого поэтического видения, ну, в котором можем мы добавить, безусловно, есть жажда духовного, жажда духовности. И он, конечно, не может в собственном смысле, наверное, кино этого и вообще не может транслировать, если использовать это слово в собственном смысле, духовность, но он подходит к некой грани. Он, можно сказать, заявляет о том, что духовность необходима. Ну, к грани духовности подходит. Он говорит именно в своих образах, используя, повторюсь, средства кинематографа, говорит о том, что, ну, человеческое бытие без духовности, оно бессмысленно.
Ну да, и вот эта вода везде капающая, там вода лужи, там, то есть это вот эта вода, как мне кажется, это такой символ вечности, да, то есть он все время показывает, что помимо материального мира, помимо мира времени, есть мир вечности, есть мир духа, и то, что мы видим вот тут материально, да, вот он как бы спорит с этим беднягой Кантом, что то, что мы видим материально, это отражение того, что происходит то же самое на духовном уровне. То есть он все время как бы пытается показать, что все, что происходит в нашей материальной реальности, это следствие того, что происходит в духовной реальности. Но насколько, конечно, там уже о Христе мы там у Тарковского, ну разве только вот «Страсти по Андрею», конечно, потрясающее кино, но мы, ладно, отвлеклись. То есть марксизм, он как бы перевернут, кабала наоборот, да, перевернутая, и вершина отрезана. И вот когда мы, забегая опять вперед, во всем марксизме, мы всегда видим какую-то фигуру умолчания. Что, например, во-первых, там вообще нет этики. Но при этом утверждается, например, что по мере удовлетворения материальных потребностей, вот это ведь только вдуматься, ведь вот как вот это, понятно, я понимаю эту бедную преподавательницу, которая никак не могла понять, ведь вот что они говорят, по мере удовлетворения материальных потребностей человек будет совершенствоваться духовно, ну понятно, то есть от материи, а количество переходит в качество, от материи к духу.
Он будет постепенно превращаться в свинью, на самом деле, этот человек.
Да, при этом они уничтожили весь класс, у которого все материальные потребности были удовлетворены.
Тут мне вспомнилось у Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Там кадавр был такой, которого как раз именно согласно вот этой идее кормили безостановочно. И он в конце концов лопнул там у них. Это животное, некая смесь там какая-то чего-то с чем-то.
Вот. То есть все время остается вопрос. А хорошо, все снизу вверх. И как бы получается... А кто будет, например, определять, что хорошо, что плохо? Ведь вот, например, кто будет распределять вот это все, да? Потому что мы рынок убрали, торговлю убрали, какая-то партия там у нас распределяет. Но почему партия распределяет? Кто это такие? Как это вообще проистекает? Почему что партия – это как бы самые развитые, те, которые максимально развились? Тогда понятно, что партийцев надо особенно хорошо питать, кормить, удовлетворять их потребности. Они, так сказать, разовьются максимально духовно и будут управлять всеми остальными более бедными и нищими слоями, что ли. Как-то так вот, вот это должно происходить. На самом деле… Там все время есть фигура умолчания, что есть кто-то, кто должен это все делать, да, о котором ничего никогда не говорится. То есть это как раз предполагает наличие вот тех людей, которые и управляют миром, которые управляют ростовщиками, мировым ростовщиком. Ведь мы тут должны вспомнить... Но вот мы знаем, что иудаизм считает, что ну, если человек не родился евреем, он не может быть иудеем, он не может, так сказать, быть в принципе человеком. Поэтому они даже изобрели потом вот такой иудаизм для неевреев – это ислам. Но это тоже отдельная тема. Но откуда это вот берется? На самом деле, если брать каббалу, брать магию, то они совершенно очевидно они переписали, собственно, Библию, насколько возможно было, да, в этом смысле. То есть они ведут свое родословие от Каина. И они как трактуют, в чем заключалось грехопадение человека, что Ева изменила Адаму с Люцифером. И Каин был сыном Люцифера, а вот уже Авель, он был сыном Адама. И у Каина была такая ангельская, творческая душа, а у Авеля была душа плотяная, такая рабская. И поэтому там сам Адам и вот этот Авель, они всяко не понимали вот этого благородства Каина, препятствовали там ему там жениться там на какой-то сестре. Ну, там неважно. Важно, что Каин убил его просто...
Благородство благородством, а убивать-то зачем, брат?
Вот он его убил в наказании, как бы.
Это такой ангельский духовный поступок, получается?
Ну да. Ведь дело в том, что действительно Каин же, он под руководством Люцифера начал строить, первый начал строить вот этот мир, воплощать тайну беззакония, строить вот этот совершенный мир, он же первый начал. Но тут отдельная тема уже...
Мы новый мир построим, да, еще тогда.
Да, это мы тоже когда-то обсуждали подробно. Но суть в том, что они считают, что там один из потомков Каина во время Великого потопа, он там скрывался где-то в горных пещерах, и он потом сохранился, пережил потоп и продолжил род каинитов. И вот эти люди с этим, с творческой ангельской душой и с такой вот отдельной кровью, вот они как бы и настоящие маги, и они настоящие каббалисты, и они настоящие иудеи, и мир-то принадлежит им. А вот остальные, по недоразумению, там, из-за потопа, из-за того, что вот Бог, он как бы тоже ведь был на стороне Адама и на стороне Авеля, и был против Люцифера, вот из-за этого, из-за этих козней Бога вот такого, те, кому принадлежит мир, они вынуждены скрываться где-то, прятаться там. Суть в том, что вот этот марксизм, он создан для потомков Адама с плотяной рабской душой. Но везде вот эта фигура умолчания, что существуют еще настоящие люди, для которых, собственно, и Бог и создал, даже не Бог уже, но Бог создал, как бы, но он создал, видимо, слишком хорошего вот этого Люцифера, и сам его испугался, и начал с ним бороться, а Люцифер, вот он смог произвести свой человеческий род, и вот эти как раз каменщики, строители Вавилонской башни, каббалисты всякие, им приходится втайне, пока вот... приходить к власти, и в том числе Маркс и марксизм, ленинизм, сталинизм, они очень как раз, ведь что они сделали? Они сокрушили удерживающего от воплощения тайны беззакония. То есть у них колоссальное, недаром мы там видели видео какое-то, где Клаус Шваб, у него в кабинете бюстик, правда смешно раскрашенный под хохлому, бюстик Ленина стоит. То есть фактически это Ленин, это святой вот этих сатанистов, которые рвутся к власти к миру, и они вот сейчас строят этот инклюзивный капитализм, который есть на самом деле социализм, и они прямо строят СССР 2.0, опять же без частной собственности. И классовая борьба в том числе, она как раз такое примитивное отражение вот этой борьбы вот этих людей с творческой ангельской душой, душой Люцифера, а по-нашему бесов, по-нашему дьявола, с людьми, которых создал Бог, с Адамом, людьми-потомками Адама. То есть вот эта непрекращающаяся война, и в этом смысле вот эта цитата, что битва, которая проходит через века и в которой рано или поздно предстоит сразиться, это сражение людей против банков, то вот эта банковская система – это как раз изобретение и источник власти, и источник закабаления вот этих вот людей, потомков Адама, как раз это создано вот этими, как они сами себя считают, потомками Люцифера. В этом смысле тут уже такое глубокое духовное содержание находится. Но пока мы видим, что банки на всех фронтах безоговорочно побеждают людей, И хотя всем все как бы и ясно, но все механизмы подкупа, они как бы в руках как раз банков. То есть состоится ли эта битва?
Но получается, банки, финансовая система, для них это такой инструмент, это одно из основных оружий для осуществления, если не самой тайны беззакония, ну, в том числе, а именно подготовки, закабаления человечества для того, чтобы оно было готово окончательно тайну беззакония принять и подчиниться тем, кто эти цели преследует. А банки-то, наверное, для них в этом смысле сама финансовая система, повторюсь, не сама цель, а оружие, видимо, такое, средство, прежде всего.
Разумеется, конечно. Они их печатают сейчас, деньги просто печатают сколько надо. И это для них, конечно, орудие. Ведь вот они вообще получили власть над христианским миром через вот что? Через соблазн серебролюбием, через ростовщичество, через подкуп.
Но сейчас уже, судя по всему, просто печатанием денег-то они день знаков не обходятся. Во-первых, у них там свои сложности в этом тоже все-таки возникают, потому что избыточная денежная масса, насколько я понимаю, тоже уже давно начинает представлять определенную проблему. А тут еще же эти процессы цифровизации последние десятилетия и годы активно пошли в ход, создание цифровых денег, цифровых валют, криптовалют и так далее. Это такой, получается, этот финансовый инструмент, он становится таким разветвленным или многожанровым, или это какой-то процесс уже даже и стихийный? Как это можно рассматривать?
Вот я не вижу у них никаких проблем. Собственно, у них произошло что? Что вот для того, чтобы прийти к власти, им пришлось... Представляете себе, вот сегодня, например, банковский процент, он составляет половину маржи от экономики. Да? То есть, если, скажем, маржинальность экономики... Ну, мы вот сейчас уже у нас мы входим в зону такую уже турбулентности, тут уже все не работает, в зону разрушения, управляемого хаоса. А до этого вот взять там 70-е, там вообще 20-й век, допустим, там рентабельность производства средняя по стране там 5%, а ключевая ставка там 2%, да, с половиной. Ну, а банки берут, дают кредиты под 3%, ну, так условно. А все берется в кредит, все вообще на всех этапах производства сложного, да, где там много передел продукции, на каждом уровне передела продукции все в кредит. Даже потребление уже в кредит. То есть все люди, организации, люди отдельные, все отдают половину зарабатанного банком, которые вообще не принимают никакого участия в процессе производства. Представьте себе, что они ведь убедить должны были в этом, что это справедливо. И они убедили в этом, что это все справедливо. И для того, чтобы убедить в этом, да, в справедливости, вот это ростовщичество и вот этот процент, он очень тесно связан с научно-техническим прогрессом. Для того, чтобы производить, вот создавать там заводы, строить какие-то, нужны первоначальные большие инвестиции, нужны вот эти кредиты, аккумулирование средств. И вот они как бы объясняют, и для этого созданы целые высшие школы экономики, там университеты, где доказывается, что это очень справедливо, что деньги должны работать, что вот эти... Хотя деньги – это мера стоимости и труда, они никак не могут работать. Но в этом изуродованном мире, искаженном, они работают еще как. То есть они доказывают, смотрите, вот мы дали кредит, и на этот кредит построен завод, и теперь мы все пользуемся там велосипедами, допустим, радиоприемниками, и все это благодаря вот этому ростовщичеству. То есть они все это доказали, но за счет вот этих всех научных, за счет того, что был преодолен голод, была создана медицина, пусть она уродская, но тем не менее количество людей стало очень большим. Это, как бы так сказать, побочный эффект прихода их к власти. И поэтому сейчас они просто переходят в фазу, когда получили мировую власть, они переходят к фазу сокращения 99,5% населения Земли. Поэтому эпидемии, ковиды, войны, и все они прямо предсказывали, что мы будем делать эти ковиды, войны, кризисы,
Ну, собственно говоря, эпидемии, войны и прочее, это, я думаю, не только же следствие некой злокозненности этих неких тайных сил, но это еще и следствие вообще общей греховности человеческого рода, берущее начало еще в Адаме и Еве. Другое дело, да, какое может быть соотношение, как говорится, естественного проявления этих бедствий и попытка их как-то искусственно инспирировать. Ну, если на эту тему продолжать говорить, то, наверное, в следующих сюжетах или в следующем сюжете наших горизонтов. Что ж, спасибо всем, кому это интересно. Спасибо и тем, кто нам помогает, всем нашим слушателям и жертвователям, помощникам. Напоминаю, что файлы наших горизонтов можно найти на разных ресурсах, на просторах интернета. И храни всех Господь.
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.